прочитай.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на Эхе Москвы с 9 до 11.
Утренний разворот на Эхе Москвы, дурачок и пионерка.
Доброе утро.
Антонин Самсонов, Александр Плющев и Наталья Якушев, звукорежиссер, которая не входит ни в дурачка, ни в пионерку. Она и умная, и взрослая, понимаешь? В хорошем смысле этого слова.
Телефон прямого эфира 363-3659, смс плюс 7-985-970-4545. Принимаются ваши сообщения, ваши звонки. Вы можете смотреть нас на сайте plushev.com/video. Там идет видеотрансляция, там же нас и слышно. Там же можно и пообщаться с нами и между собой, потому что работает чат. Сегодня план на первый час такой. Сан Саныч Пикуленко будет с нами, но по телефону в 25 минут. Расскажет о том, где он и что он, и как он. Лев Гулько придет в 35 минут. Лев Паперман. Кстати, мы забыли о том, что мы его так должны теперь называть. Легкая подача нашего остроумного слушателя.
Да, да и он сам как-то такое самоназвание принял, по-моему.
Ну и Сан Саныч с нами соединится вновь, 54 минуты. Ну а пока только мы вас будем развлекать. Ну еще разве что Департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы в лице Евгения Склярова, его главы. Он вчера сказал журналистам о том, что у нас объявлена не пятилетка, а трехлетка энергосбережения в Москве, которая рассчитана и на предприятия, и на нас с вами, обычных пользователей.
Потребители.
Пользователи электроэнергии, продвинутый юзер. Хотели спросить вас, насколько вы продвинутый юзер и насколько вы готовы к тому, чтобы энергосберегать, на то, чтобы пользоваться энергосберегающими лампочками, экономить электричество, потому что вот-вот, говорят, грядет это, говорят, что...
Не, насколько готовы, это неинтересно. Давай, лучше, давай лучше спросим тех, кто уже экономит. Найдем с утра тех, кто экономит. И, может быть, даже звонит нам по телефону по какой-нибудь энергосберегающей технологии по номеру 363-3659, как вы уже экономите. У нас совсем немного времени, мы надеемся, что за этот краткий промежуток мы все-таки найдем того, кто расскажет нам, как же реально сэкономить, вы экономите электроэнергию, что вы такого придумали?
Потому что для России это, конечно, новшество, но в Европе, в которой с электроресурсами и энергоресурсами гораздо хуже обстоят, чем в нашей стране, там-то экономить привыкли, и вы знаете, что существуют даже в подъездах такие лампочки, которые зажигаются, если вы заходите, сами гаснут, если вы уходите. Витерам нам, кстати, рассказывал, что когда она в детстве поднималась на там свой пятый этаж, то лампочка на лестничной площадке зажигалась в тот момент, когда она на этой площадке была, то есть между первым и вторым. Потом она шла в пролет между вторым и третьим, на первом и втором лампочка гасла. Ну и так далее, да. Ну, рассказывают про то, что там... Ну, в Израиле же тоже очень дорогая электроэнергия, поэтому там часто выключают кондиционеры даже в такую жуткую жару, и если человек один дома, он просто включает себе вентилятор, чтобы не жечь электричество. Какие ноу-хау есть у вас? Плюс 7-985-970-4545 СМС, 363-3659, телефон прямого эфира.
Слушай, неожиданный ажиотаж совершенно.
Я отодвинутый юзер, у меня энергосберегающая лампочка, пишет нам постоянный слушатель Джейси Дентон.
А вот энергосберегающая лампочка, тоже расскажите, кто им пользуется. Они жуткие, они совершенно жуткие, для тех, кто не привык, точно.
Они 100 лет разгораются.
И у них, от них болят глаза, не знаю, у меня точно. У них неприятное ощущение, что ты находишься в морге. Вот, правда, вот такое.
Ты знаешь, очень, как очень...
Ну, конечно. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Василий.
Здравствуйте,
да, Василий.
Хотел рассказать свой опыт по энергосберегающим лампочкам.
Давайте.
Где-то приблизительно год назад зашли с женой в магазин. Там реклама проводилась этих энергосберегающих лампочек. И я накупил на бешеную сумму этих лампочек, заменил все в квартире, и почему-то ничего не изменилось.
А в смысле потребление электроэнергии не изменилось?
Да, в смысле.
Сколько платили, столько и платите?
Да, столько и платите.
Хотите, я вам открою секрет?
Приблизительно изгорает.
Хотите, я вам открою секрет?
Да, конечно. Вот.
Они не такую большую долю во всем вашем энергопотреблении имеют.
Что-то. Если бы вы заменили на энергосберегающую плиту, энергосберегающий утюг, энергосберегающую стиральную машину, энергосберегающий кондиционер, я не знаю, что из этого у вас есть, но первые три, я думаю, точно есть.
Да,
да. И что там еще у нас? Может быть, там вытяжка, ну и так далее. Вот, тогда бы да. А лампочки, они пожирают немного в общей доле.
Другое дело, что, наверное, вы их не часто меняете, не так часто, как обычные лампочки.
Ну, наверное, но мне кажется, тогда имеет смысл говорить о замене энергосберегающих лампочек на улицах Москвы, да? А и придумывать что-нибудь для... Вернее, придумать энергосберегающую плиту, энергосберегающий утюг.
Слушайте, ну они же мало того, что по внешнему виду ужасные какие-то. Такое впечатление, что на них плафон забыли надеть.
Да, серьезно,
да, они такие все перекрученные такие.
Есть
какие-то.
Очень разные.
Ну, бывает, да. А во-вторых, у них ужасный свет, я уже говорил об этом. Вы как быстро привыкли?
Они есть красного, то есть теплого свечения, есть холодного свечения. Вот если красного, то еще ничего. Ну, а холодного это как в операционной, конечно.
Ну вот, да, или как в морге, да. Спасибо вам большое. Прервемся на рекламу. Делитесь своими энергосберегающими технологиями через 2 минуты.
Разворот. «22 августа. День российского флага. 17 лет назад, в августе 91-го, сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы защитить свое право жить в современной демократической стране. Сегодня у нас снова отнимают это право. Никита Белых, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков приглашают всех на митинг свободы. Приходите 22 августа, 11 утра. Горбатый мост».
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, 2 документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по 2 документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в 3-комнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88. 8-8.
В эфире «Эхо Москвы» 20 августа в среду, сразу после полудня.
Вас ждет встреча с генеральным директором круизной компании «Метрополис Тур» Ольгой Килимник. Тема беседы – средиземноморские круизы из Сочи по Европе.
Слушайте эфир в среду, 20 августа, после полудня.
Реклама на «Эхе» совсем не больно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:20, продолжаем делиться энергосберегающими технологиями.
9:20.
А я что сказал?
10. Хочешь скорее уйти?
Конечно.
Не получится. У меня заболевание отслойка сетчатки. Врач запретил использовать эти энерголампочки. Не нужны они. Это финка моды, пишет Маша. Сами подумайте, она 20 ватт потребляет, а светит как 60-ваттный, пишет Джейси Дентон. Энергосберегающие лампочки имеют разную температуру цвета. Некоторые морг не напоминают, пишет Дмитрий из Мытищи.
Не знаю, все, которые я покупал и вкручивал, все почему-то напоминают.
Анютя, во-первых, ты говоришь, что ты покупал только страшные вот эти вот загуглёй.
Нет, я разные покупал. Были и такие большие, они были довольно красивые.
А не надо покупать энергосберегающие лампы холодного света, и не будет ощущения морга. Покупайте теплый свет, пишет Ирина.
Всё, я ни разу не видел, как их отличить.
Вот,
написано на нем теплый свет.
Про то, как вы экономите энергию. Поставил датчики движения в ванну, туалет и прихожую. Константин, я не знаю, сколько комнат в вашей квартире, сколько там тоннелей. Ну, когда же они окупятся-то, интересно?
Вот, датчики, их еще установка, мне кажется, это довольно дорогая вещь. Потому что датчики воды, вот мы установили датчики воды, например, себе. Я посчитал, что они окупаются при нашем расходе примерно там за год-полтора. Вот только ты отбиваешь их стоимость и установку, а потом уже начинается экономия. Чисто через год-полтора.
Мне очень смешит. Мы делали ремонт, и во всяких журналах, там, которые рассказывают, как сделать ремонт, очень много рекламы бытовой техники, где основной лозунг там, это датчик воды выключается самостоятельно.
Экономит воду.
50% электроэнергии. Я думаю, господи, ну если вы переводите западную рекламу, ну вы хотя бы думаете о том, что для нас это вообще не актуально при такой цене за электричество. Ну, для, ну конечно,
нет, еще,
это становится актуально самый на класс, даче.
Самая сейчас... классная фишка, конечно, в такой рекламе, это там типа бережет окружающую среду.
Да.
Интересно посмотреть на покупателя, который из-за этого купит что-нибудь у нас.
Но при этом скоро мы заговорили о журналах. Есть журнал «Нью-Йоркер», я купила последний номер, там основная реклама – это «Эко-маньяки». Эко-маньяки, понимаешь? Это, то есть это, может быть, придет к нам, и, может быть, мы тоже начнем.
Когда все будут читать журнал «Нью-Йоркер», безусловно. Алло, 363-3659 в прямом эфире.
Добрый день, Александр, добрый день, Антонина, Валерий, ваш постоянный слушатель.
Да,
хотел как раз вот объяснить вам немножко по поводу этих лампочек, как вы покупаете. Действительно, у них там указана температура либо 2700, либо 4000 градусов Кельвина. Это вот как раз свечение. Для того, чтобы глаз не раздражало, надо две теплых и одну холодную. Тогда и цветы будут расти. Вот при синем цвете очень хорошо растет вся вот эта домашняя флора. Цветы на подоконнике и прочее.
А по поводу люди-то выживают? Главное, выживают ли люди?
То
обычно тараканы остаются, а люди помирают при таких излучениях.
Да нет там никаких излучений. Абсолютно то же самое стоит в автомобильных фарах, ксенон так называемый, понимаете? Он тоже экономит достаточно прилично, при этом светоотдача у него гораздо больше. А по поводу экономии электроэнергии, вот все до одного, я, в принципе, занимаюсь торговлей бытовой техникой, в том числе этими энергосберегающими лампочками. Они, конечно, есть очень разные. Есть совсем Китай, и есть вполне приличные и нормальные. То есть вот если покупать совсем Китай, вот эти, которые там 100-120 рублей в продаже стоят, смысла в них нет, честно говорю. То есть два года, которые нужны для того, чтобы отбить те деньги, которые вы за них заплатили, и начать экономить, они не выдерживают. Нужно покупать лампочки нормальных производителей. Они стоят в два с половиной раза дороже, но они того стоят. Они работают по 6, по 8 лет. То есть они себя успевают и окупить, и, так сказать, вам сэкономить вполне прилично. То есть вкрутил и забыл про них. При этом их вообще можно не выключать, потому что действительно они достаточно серьезно экономят. А если вы хотите, как вот Антонина говорит, чтобы сразу... включался свет, они же не сразу разгораются. Но вот где-то у вас стоит гирлянда лампочек этих энергосберегающих, 4 там штучки в прихожей, да? Одну поставьте обычную, там, ватт на 20, на 30, на 40, не энергосберегающую лампочку накаливания. У вас свет
она
будет сразу.
Она будет играть роль кольца, когда вот парашют вытягиваешь.
Ну да, подсветочка. А по поводу энергосбережения, вот все до одного покупают чайники, приходят в магазин электрический, да? Мне нужно, чтобы он был побольше. То есть берут чайники там двухлитровые, стараются выбрать и побольше. Смысла в них никакого нет, потому что все стараются кипятить воды там 2 литра. При этом для того, чтобы семья даже из 5 человек попила чаю, достаточно 1 литра. При этом один чайник на литр, который... Он и стоит дешевле.
Нет, слушайте, Валерий, это хорошая идея.
Поспорю, на самом деле поспорю. У меня у самого, у моей семьи, у родителей чайник 2,5 литра, потому что у меня старенькая бабушка, которая не может постоянно доливать. Но и это... она пользуется помпой. Вот. Это действительно удобная
есть
вещь.
Есть еще термопот.
И
для детей. Конечно,
это немножко
точно.
Другое. Это термопот, да.
Ну
это
да, термопот.
Это... Нет, это разговор идет о чайниках.
А, именно которым...
Да,
налив... который... А, ну то,
вот,
конечно,
я как раз то, что хотел второе вам сказать, да. Александр, что да, давайте. В принципе, если вам чайник большой нужен с постоянным расходом воды, то выгоднее купить термопот, который сочетает все функции и термоса, и чайника. В том плане, что он постоянно сам держит горячую воду в себе, постоянно, и при этом включается только для того, чтобы подогреть ее, как вот в машине термостат, от 87 там...
Спасибо
Валерий.
Огромное. Просто
кстати,
у нас тут
есть
стучится
чайники,
Александр Пикуленко.
Есть чайники металлические, они очень долго держат электричество, на даче это очень актуально. И тут просто не могу не поделиться.
А есть чайники автомобильные?
Да. Не надо намеков грязных. Петр говорит, что если у вас электрическая кухня, никогда не ставьте кастрюлю с холодной водой на плиту, сначала доведите ее до кипения в чайнике. Эффект потрясающий. Согласна с вами, Петр. Это, мне кажется, ноу-хау вот из тех, которые нам были.
Ты думаешь, это сберегает электроэнергию? Хорошо, ждем включения.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вот он, Сан Саныч. Он сегодня впервые, похоже, сам не может объяснить, где он находится. Куда занесла его нелегкая?
Дело в том, что вчера вечером от Большого театра мы тронулись на целой кавалькаде автомобилей. С нами, кстати, сбежавший от непрерывного ремонта Иван Сусанин поехал. Но вот довел он нас вчера вечером, в темноте с трудом нашли, где бы остановиться, но остановились. Собственно, чем мы занимаемся? Ну, все знают, что автомобили Volvo – автомобили безопасные. И, ну, такой человекосберегающий автомобиль. Понятно, что система навигации, встроенная в этот автомобиль, помогает вам вернуться или попасть, по крайней мере, туда, куда вы хотите. Хотя вот здесь столкнулись. Прекрасная навигация, но дорожки у нас, она, к сожалению, не всегда находит. Почему? Потому что у нас часть страны еще не оцифрована. И поэтому система навигации как-то хорошо работала до границ Московской области, потом показывать стало только основные направления. Такая терра инкогнита для них началась. Но вот с нами...
То, что я тебе вчера говорил, что, о чем я тебя предупреждал.
Да, ну вот с нами едет коллектив «Навтека», который тут же, у них такая замечательная техника, который тут же меряет все... там, фотографирует. Ну, в общем, такая мощная техника, мне очень понравилась. Я приеду, расскажу об этом отдельной передачей. И вторую систему, которую мы здесь пробуем, это система OnCall, так называемая. Она прекрасно работает там в Швеции, в Германии, вообще в Европе. То есть у вас что-то случилось. Есть специальная кнопочка. Вы ее нажимаете, вас соединяют с колл-центром. И там вы говорите, вот у меня там два колеса на разрыв, я тут стою, и вам высылают помощь. А если вы уже не можете сами даже нажать кнопочку, так как эта система заведена, как бы вы знаете, такой спутниковая система противоугонная по существу, она докладывает в этот центр, что машина встала, сработали подушки, водитель там неподвижен, не отзывается на наши призывы и вызовы. Вот. Вот как раз мы попробовали это вот здесь, в Ярославской области, все это работает. Сейчас поедем уже дальше туда, за Кострому, в Сусанино, посмотрим, как все это будет работать там. Потому что, ну, эта система действительно интересная. Просто у нас, скажем, в Европе вся инфраструктура завязана. Вам пришлют действительно и помощь, и нужно прилетит там вертолет, едет полиция. А кто приедет к нам, непонятно. Вот мы здесь вот так вот, по крайней мере...
Сан Саныч, держитесь там.
Хотя бы до 54 минут.
На неотслеженном спутником российском бездорожье, да, до 54... Нет, раньше, Сан Саныч.
Раньше, у нас сегодня раньше, хорошо.
Конечно, да.
Не так долго держаться еще.
До связи.
Счастливо.
Вот новый разворот.
Ку-ку.
Лев,
да? Доброе утро.
Доброе.
Мы тут сказали, что мы возвращаем традицию.
Какую традицию? Какой доберман?
Да не доберман, а паперман.
А, паперман.
Газетный человек.
Доберман. А, паперман, да, действительно. Ну, хорошо, ну паперман. Ну, хорошо, да. Лев Паперман тоже подходит. Почему нет?
Он, по-моему, забыл напрочь все.
Я вообще все забыл, да. Я старенький, я все забываю.
Как ты мог такой забыть, Лев?
А что я? Что я забыл?
Как тебя так прозвали, радиослушатели?
Ну, хорошо, напомните мне потом.
Мы уже.
А, уже? Видишь как, склероз буквально.
Тут как раз спрашивают, сколько лет вашему обозревателю прессы?
51.
Вот, видите как, уже склероз.
Да, уже склероз. Вот жизнь такая тяжелая.
А у нас год
за я начну. Да, конечно, и допинга не дают, как китайским этим. Да,
а
правда?
Дали,
мы сейчас
дали?
На допингов бы мы сейчас бы.
А им так дают, что никто не замечает еще к тому же, понимаешь? То есть результаты заметны, а допинга нет. Вот в чем главная фишка. Извини, Даня.
Они договорились просто. Ну, давайте начнем. Значит, основных тем три, я бы сказал так. Это, как называла российская газета, «Бедная Кондолиза». Ну, имеется в виду, так сказать, вот НАТО, который госсекретарю не удалось склонить, это НАТО, к открытому противостоянию с Россией, как пишет российская газета. Вот итоги этого дела, так сказать, есть во всех газетах, ну, в том числе и в российской. И есть господин Довгий, В газетах, естественно, понятное дело. И есть Олимпиада. Вот три такие большие основные темы. Естественно, остается четвертая тема. Это, так сказать, вот...
Война.
Война, да, конфликт. Военный конфликт. А российская газета, помимо бедной Кондолизы, здесь есть... любопытные сегодня документы, и в том числе вот документ, который называется «В российской дороге для жизни», вернее, комментарий к нему. Государство планирует потратить 7,5 миллиардов рублей, чтобы в полтора раза снизить смертность при ДТП. Сегодня печатается постановление правительства о финансовом обеспечении в 2008 за счет ассигнования федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Вот сегодня документ такой есть. «Коммерсант» — это еще одна, кстати говоря, тема такая экономическая, пятая, как бы такая большая. Это вот то, что российские компании теперь стоят меньше 1 триллиона долларов, поскольку вот и Мечел, и война на Кавказе, все это напугало инвесторов, и они побежали. И все это пугает больше, гораздо, чем финансовый кризис. Об этом пишет газета «Коммерсант». И теперь вот капитализация отечественных компаний впервые с июня 2007 упала ниже 1 триллиона долларов. Об этом «Коммерсант» пишет, об этом пишет газета «Ведомости». Тоже. И «Ведомости», кстати, касаются темы военного конфликта, как, впрочем, и «Коммерсант», который эти обе газеты пишут, что вполне может собраться Совет Федерации и Госдума на синхронных таких неочередных заседаниях, и они обсудят послевоенную ситуацию, статус Южной Осетии, Абхазии и российских войск на их территории, и войска могут и остаться, поскольку, так сказать, есть такие полномочия у Совета Федерации, по Конституции Совет Федерации дает согласие на использование вооруженных сил за пределами России. Вот, это газета «Ведомости», в частности. Дальше переходим к военному конфликту. Цена победы в Южной Осетии. Пятидневная война обошлась России в 12,5 миллиардов рублей. Это независимые эксперты. Так считают, поскольку сегодня ни в одном виде вооруженных сил не называют цифр финансовых затрат на боевые действия в Южной Осетии. Таких данных пока нет, так отвечают. Но вот эксперты посчитали по своим прикидкам. Это вот 12,5 миллиардов рублей. Ну, например, по самым общим подсчетам, только стоимость потерянных самолетов 2,5 миллиарда рублей. То есть так вот из этого все, так сказать, складывается цена победы в Южной Осетии. Это независимая газета. И она же пишет о том, что Анатолий Сердюков готовит предложение для президента по обеспечению армии современными боевыми средствами, поскольку военный конфликт, операция по принуждению к миру выявила не только успехи, но и, естественно, недостатки наших вооруженных сил, проблемы. На это обратил внимание президент, он дал поручение министру обороны подготовить поправки к государственную программу вооружения, о чем, собственно, независимые газеты и пишут. И, так сказать, есть мнение экспертов, например, экс-командующего Черноморским флотом адмирала Эдуарда Балтина, который полагает, что в решительном обновлении нуждается российская судостроительная промышленность, которая никак не может ввести в серию так необходимой стране атомные подводные лодки со стратегическими ракетами, например, на борту. Ну и он сравнивает все с Соединенными Штатами, как и многие, в общем. А вот, это независимая газета. Дальше вот любопытный вопрос я нашел в газете, тоже имеющий отношение к войне. Аргументы и факты, это же газета вопросов и ответов, правда? Вот тут спрашивают, так сказать, люди во время войны с Грузией, что-то не было слышно голоса представителей крупного бизнеса. Не понимаю, спрашивает человек, почему молчат олигархи, почему, так сказать, не говорят о готовности помочь Южной Осетии материально. Или мы что-то не знаем.
Лебедев в нашем эфире.
Да, говорил.
Говорил о том, что готов разместить себя всех беженцев, только не знает, кому ему...
Ну, не всех, часть детей.
Любопытный ответ от, в общем, человека, увлеченного полномочиями, это Наталья Ермакова, член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, так сказать, да. Она говорит, что, ну да, вот многие, действительно, некоторые, да, но некоторым нашим бизнесменам еще нужно учиться культуре благотворительности, в том числе у богатых людей Запада. Соревноваться не в том, у кого дороже яхты и самолеты, а в том, сколько тот или миллиардер истратил своих личных средств на помощь нуждающимся. И главное, когда весь крупный бизнес станет у нас патриотичным и социально ответственным, во многом сгладится проблема неравенства между богатыми и бедными. Вот такое тоже есть. Вот, это аргументы и факты. Московский комсомолец, который подарил президенту Грузии съедобный галстук из рисовой бумаги. Так, рисовая бумага как средство от стресса, так сказать, об этом он рассказывает. Естественно, что пишут газеты про Олимпиаду. В Пекине прорвало это тоже МК с вопросительным знаком. Похоже, олимпийцы России поймали кураж. Ну, наверное. Вот так все больше и больше наград.
Людмила Марковна просит. Левушка, расскажите потрясающую.
Не Гурченко, нет, Людмила Марковна. Отдельный привет Людмиле Марковне.
Все может быть. Но она через интернет послала. Можем только тебе IP-адрес ее сказать. Расскажите, пожалуйста, о потрясающей статье в «Комсомолке», рассказывающей тайные механизмы заговора китайской победы.
Ну, там есть большая статья, почему побеждают китайские спортсмены. Ну, вот сейчас нам времени не хватит. Там она большая такая.
Хватит, Лев.
Хватит.
Не, главное, прихватил с собой. Может, случайно ты оставил?
Нет, я все прихватил.
Ну,
с собой.
Все, вот тогда хватит. Называется. Хватит. У нас и время есть.
Секретное оружие китайских олимпийцев.
Просят,
пожалуйста.
Люди же. Нельзя. Ну,
просят люди, да. Хорошо. Закон для продавца, желание покупателя это называется. Секрет наружу китайских олимпийцев, где хозяева игр черпают или черпают, как правильно по-русски, черпают, наверное, для своих фантастических побед. Ну вот в Китае давно открыты интернет и специализированные школы, где в жесточайших условиях растут великих спортсменов, комфорт, питание, медицинское обеспечение, такие, что позавидуют для обитателей кремлевских дач и больниц.
Не послышалось, или ты сказал интернеты вместо интерната?
Я сказал интернеты?
Да.
Ну, наверное,
извини.
Поговорился, да. И интернеты тоже. Это закрытые заведения, наши спортивные чиновники в них бывали, в некоторых, но сомневаюсь, что им показали товар лицом. И даже то, что показали, иначе как фантастикой не назовешь. Вообще, спортивных интернатов и спецшкол около 200, такую цифру объявляют китайцы. Ежедневные трехразовые тренировки, 6 дней в неделю, свидания с родителями раз в неделю в кафе при интернате. Спортивное оборудование современнейшее. Например, в одном зале могут заниматься одновременно 80-100. Тяжелоатлетов, это значит 80 помостов, 80 штанг. В России остался один тренировочный зал, где набирали силы наши штангисты еще со времен знаменитого Василия Алексеева.
И если отнести количество интернатов к численности населения Китая, я думаю, что не такие же большие цифры получатся и сопоставимые с российским.
Нет,
единственным.
Они хотят сказать, что они вкладывают деньги в детский спорт. И растят, просто растят этих людей. Не покупают, скажем, а растят.
Выращивают.
Выращивают, да. А потом продают.
Инкубаторе.
Да, а потом уже продают. А вот вообще умопомрачительная новость, только не для китайцев. Создана целая группа по художественной гимнастике численностью почти в 100 человек, которая уже 2 года назад начала целенаправленную подготовку к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году. И они нашим великим и украинцам тоже нос в Лондоне утрут. Тоже такая вот, так сказать, такая. Тут дальше там шпионаж, 1,5 миллиарда Фелпсов, Восточный дракон, спортивный, ну и так далее. Вот это все есть.
Спасибо большое. Все у тебя?
Не, у меня
не все. Да, поехали дальше тогда. Я думал...
У меня тут полно всего разного. Ну, например, вот новое известие: поправить лицо. России придется потратить немало средств, чтобы улучшить собственный имидж, поскольку здесь и финансовые потери, и вот война, и вообще все.
Ну, тратить средства — это так приятно всегда. Иногда даже стоит свой имидж попортить ради того, чтобы потом средства потратить.
Я согласен с тобой. Когда они есть.
Да.
Да.
Но
а когда они
на
хотят
хорошее
есть,
дело, разве у нас нет
а когда
средств?
Они хотят есть, а будут ли их тратить, я не знаю. И тут еще одна довольно любопытная публикация в «Новых известиях». В рубрике «Кавказский узел», как специальный корреспондент «Новых известий», ехал в столицу вместе с грузинскими беженцами. «Добраться до Москвы» называется. Ну вот, как бы Грузия обижена на Россию, но едут, в общем, беженцы и в нашу столицу тоже, в российскую, в Москву. Вот такой любопытный репортаж в газете «Новые известия».
Спасибо большое, Лева Гулько, за подробнейший обзор сегодняшних газет. Через минутку с небольшим созваниваемся с заблудившимся на бескрайних просторах нашей родины Александром Пикуленко.
Разворачивайтесь в марше!
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
Его не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 660-08-100.
Семья Китятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на ГМСН.ру.
Эхо Москвы и компания «Гута Страхование» представляют новую программу «Страховка». Поговорим об ОСАГО, медицинском страховании и, конечно, о страховании имущества. В программе «Страховка» слушатели получат ответы на все интересующие их вопросы о страховании. Слушайте на «Эхе Москвы» по четвергам в 14.47 с повтором в 22.06.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Присылайте вопросы Сан Санычу по +7 985 970 45 45.
Вы что, потеряли надежду? У нас практически только два вопроса. Сан Саныч, у вас есть сейчас реальные шансы, чтобы ваш вопрос был задан, если вы пришлете его в течение там 20 секунд, 30.
Да, сквозь бурелом он вам ответит. Привет, Сан Саныч, еще раз.
Да, доброе утро. Ну, вообще-то я вам хочу сказать, что... Тут далеко не бурелом, тут вполне цивилизованные края.
Дай нагнать вот этого, знаешь, такого ужаса, пафоса. Дай сделать шоу, что ты вечно меня обрываешь вот так.
Меня другое смущает. Меня, например, смутило состояние федеральной дороги. Вот это вот, конечно... Со времен матушки Екатерины вообще дорогу-то можно было привести в порядок.
А меня, вот, знаешь, смущает состояние федеральных дураков. Собственно, ничего не изменилось. Давай по вопросам.
Subaru Forester, новое поколение, 2 литра механика. Есть ли альтернативы, спрашивает Валерий Ямбург.
Ну, конечно, всегда есть альтернатива. Но единственное, что Subaru отличается хорошей управляемостью, высокой надежностью. И, в общем-то... Это стоит машинка особняком, поэтому когда какая альтернатива? Если человек созрел до Subaru, вы знаете, если он созрел до BMW, какая может быть альтернатива? Не может быть альтернатива, если человек покупает BMW, так же и Subaru. Если он еще ищет альтернативу, значит не созрел до этого прекрасного автомобиля. Тогда ему масс-продукт нужен. Ну, вот. А так прекрасные автомобили. Я скажу, что новое поколение Subaru, оно, конечно... становится более подходящей для обычных водителей, не для тех, кто искушенный, так скажем, ездок. Но все равно это очень приятный автомобиль.
Рубен из Челябинска спрашивает. Сан Саныч, дорогой, вопрос срочный. Ответьте, пожалуйста, что лучше по цене, качеству, комфорту, сервису, агрегатам и т.д. из ниже перечисленных седанов-автоматов объемом 1,6 литра в максимальных комплектациях. Итак, собственно, седаны. Mazda 3, Focus, Corolla, Suzuki SX4 или Nissan Tiida, или какой другой седан-автомат может дополнительно посоветовать мне купить в пределах 600 тысяч рублей?
Ну, я все-таки склонюсь к тому, что здесь 3 автомобиля. Даже больше ничего не выбирать не надо. Выбирать вполне достаточно из 3. Это, конечно, Tiida, Focus и Mazda. Причем давайте так распределять, что именно в такое последовательство Mazda имеет свои преимущества, Focus свои, Tiida ничуть не меньше. Причем они близки по качеству. И, пожалуй, Mazda среди них самая такая приятная по качеству. А по стоимости владения все-таки дешевле окажется Focus.
Вот, понятно. Поэтому...
Какую лучше купить иномарку за 300 тысяч рублей? Больше нет.
Можно БУ.
Можно БУ, пишет Евгений.
Вы знаете, если уж так ограничено в средствах, вот, а потом что значит больше нет? Это сегодня больше нет. Я считаю, что можно потратить эти деньги и взять беспроцентный кредит на год, переплатив буквально сущие пустяки, а то и не переплатив вообще, там, и купить нормальный автомобиль. Потому что сейчас в диапазоне 300 тысяч находятся только отечественные там Приоры, Калины, Волги и вся китайская рать мелкая, Лифаны, Джили и прочие. Но вы знаете, это все-таки не те автомобили. Уж лучше тогда пойти и купить заслуженную Nexia за 297 тысяч. Сейчас вот она претерпела еще одну реинкарнацию. Поэтому вот можно уложиться, и не надо покупать БУ и машины, потому что сложно.
Сан Саныч, вот ты все время говоришь, не надо покупать БУ. Куда мы денем свои БУ потом, если они не будут покупать?
Дело в том, что это другой вопрос. Куда мы денем? Рынок БУ, конечно, он есть, будет и существует. Но и сейчас, вот такой период, когда он еще не насыщен, и там не очень много достойных предложений, как правило, чаще бывают недостойные. Поэтому я всегда считаю, что если есть возможность, то лучше купить новый автомобиль.
Сан Саныч, а в трейд-ин можно сдать? Разве нет?
Нет, можно сдать, но кто-то его же должен купить, понимаешь, Тонь?
А они не выкупают ее сразу?
Они выкупают, и что, по-твоему, делают на ней? В металлолом ее сдают? Они продают так другим лохам.
Вот, тут просто ведь ситуация выглядит как. Если вы покупаете автомобиль, который в молодости стоил 50 тысяч, да, не наших денег, то давайте исходить из того, что даже в старости вы-то его купили старый, а все запчасти, весь сервис и все остальное для него будет как для нового автомобиля. Понятно, что мне скажут, да я там в гараже у соседа запросто сделаю что угодно. Да, вот Михаил Горбачев запросто может починить любой Мерседес у себя в гараже. Но таких Горбачевых по стране мало, и они тоже дорого ценят свой труд в последнее время, я обратил внимание. Как хобби это уже не воспринимают. Поэтому, да, можно пойти в трейд-ин, купить трехлетнюю машину, но если эта машина будет из Германии, то вы можете попасть на машину из проката, на машину... как
из наводнения, топляк.
Корпоративный автомобиль, то есть у них возраст молодой, но пробеги большие. Или это восстановленный автомобиль. Не знаю, я пока еще... Вообще рынок вторичный у нас немножко странный.
Не, но с другой стороны, Саш, история автомобиля не так трудно отследить. Был он здесь, и еще непонятно, где лучше, здесь или там, да? Здесь наши дороги и так далее.
Дело в том, что, как вот показывает практика, сейчас у нас лучше взять машину, которая побывала здесь.
Саш, прервемся на минутку, да, и оставайся с нами, пожалуйста.
Будет реклама, будет и эхо. Натомы и партнеры.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните. Телефон в Москве 589-1888.
Ваше величество, ваше высочество, праздник императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в славе.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на эхе. 959-0551.
Разворот.
Сан Саныч?
Алло, Сан Саныч, да.
Помогите отцу четырех детей, Крайслер Гранд Вояджер или что-то еще для города и загорода.
Ну, я как-то вот не очень люблю американцев, но Крайслер Гранд Вояджер, машина, конечно, для семьи изумительная. Тем более сейчас ее стали вывозить официально. И, кстати, вот тот самый вопрос... О чем? Сейчас очень неплохие машины все-таки на американском рынке спад на вторичном. И машины стали привозить по вполне приемлемым ценам. Вот последние партии, которые сейчас привезены. Понятно, что еще хотят заработать, но уже можно подобрать вполне пристойный автомобиль.
Ну, еще вопрос от Акимова. Дмитрия, как вы думаете, стоит ли своих денег Dodge Caliber?
Нет, не стоит. И это точно совершенно, потому что наступает разочарование. Вот вы знаете, я могу сказать, что одна из тех марок, лояльность которой клиент практически не повторяет, это Chrysler.
А вот,
на калибрах, на пти-крузерах.
Да, Сан Саныч, хотел как раз добавить по этому поводу. Появился Нитро, такой отличный чемодан. Уж насколько я не люблю большие машины, но внешне мне ужасно понравилось. Скажи о нем пару плохих слов, чтобы я не зарился на него.
Вы знаете, вот последние модели Chrysler и Dodge, они очень хороши внешне, да, но потом ты садишься внутрь, и ты понимаешь, что вот как стоит он в Америке, сущие пустяки, вот так и сделано. Одни только хлопающие двери, одно только небрежная сборка. Ну вот я сел, допустим, в тот же калибр и увидел такие небрежно сшитые сиденья, вылезающие такие скобки. Ну вот, понимаете, не солидно для тех денег, которые просят здесь. Найтро, ладно, удалось им получить неплохую форму, вполне приемлемое содержание, поскольку там все-таки это полноприводный автомобиль. Но вот наступит быстрое разочарование. Так же, как если вы берете за дизайн, это не всегда соответствует тому.
Спасибо большое, Сан Саныч. Спасибо.
Еще вопросик. Вопросик маленький. Что купить блондинке 22 года за 500 тысяч?
Блондинке 22 года за такие деньги я бы купил Volvo C30.
За 500 тысяч можно Volvo C30 купить даже?
Конечно.
Я думаю, она дороже стоит, 1600.
С маленьким моторчиком 1.6.
А какой-нибудь кабриолетик не найдется за 500?
А вот кабриолетик нет. За такие деньги кабриолетиков не получится. Они все-таки подороже. Понятно, что... А потом какая блондинка? Уже все, август месяц. Теперь надо переходить блондинки. Хотя, если она добавит немножко к весне, то тогда, конечно, я люблю блондинок с развивающимися волосами в кабриолете летом.
Ваше мнение о Тигуане?
Вы знаете, очень положительное. Мне очень понравился. И я скажу, что вот долгое время здесь доминировала RAV4, считаясь эталоном, считаясь таким самым приемлемым. Но вот теперь пришли немцы и показали, как по-настоящему надо делать автомобиль в этом классе.
Сан Саныч, задаю вопрос, думайте во время маленькой паузы. Посоветуйте, пожалуйста, машину для прораба, альтернатива УАЗ-2104.
Да, Сан Саныч, пауза, это нужно обдумать вопрос, он действительно серьезный.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Машина для прораба, Сан Саныч.
Да, вы знаете, вот я вижу здесь альтернативу вот для такого человека, которому действительно нужна рабочая лошадка, но это вот грейтволовский пикап. Это Deer, это Сайлор, это Вингл. Это
да вообще прораб на вот прораб этом олене, на олене, он вообще круто будет выглядеть, чем на какой-то четверке занюхан.
Нет, но это действительно рабочая машина, это действительно, вот ему надо приехать там на стройку, пролезть там 200 метров по грязи, посадить пятерых там, троих рабочих, погрузить мешки с цементом, срочно что-то, как всегда у прораба же, не хватает там двух лопат и одного человека. Вот это
отлично,
все,
отлично. У него в кузов влезает как раз примерно 27 гастарбайтеров. Вот. Шикарно.
Так что автомобиль для прораба очень хороший именно такой.
Спасибо большое, Сан Саныч.
Да,
спасибо.
А мы завтра тогда вернемся к вопросам.
А завтра по телефону мы связываемся? Или еще не выберетесь вы из Чищоп?
Мы еще должны доехать до Сусанина и постараться вернуться обратно.
Вот-вот, самое главное – вернуться.
Шикарно. До завтра, Сан Саныч. Счастливо.
Вот новый разворот.
Еще раз 10 часов 7 минут столицы. Вы слушаете программу «Дурачок и пионерка». Утренний разворот на «Эхе Москвы». У нас все работает. И телефон прямого эфира 363-3659. И плюс 7985-970-45-45 для ваших сообщений. И plushev.com/видео для того, чтобы вы смотрели нас, а мы читали вас, потому что там есть и чат. Итак, все работает, все готово, и мы готовы обсуждать с вами геополитику и внутреннюю политику.
Да, я тут обратил внимание, последние пару дней по интернету ссылками друг к другу и в блогах пересылают следующий текст, ну, который я зачитывать не буду целиком. Он, знаете ли, у меня на 4 страницах мелким шрифтом. Вот, и это как раз до конца программы. Вот. Называется он «Геополитика грузинской операции». Написал он некий аналитический центр «Многополярный мир». Бог бы с ним, собственно, с текстом, потому что, как вчера отлично Игорь Бунин сказал, выступая в дневном развороте на «Эхе Москвы» у Матвея Гонопольского и Маши Майерс, на вопрос, а вот что вы думаете по поводу того, что думает там Сергей Переследов, кажется, если я не ошибаюсь. Бунин отлично ответил, еще, собственно, не выслушав, что же сказал Сергей Переследов. Он сказал, знаете, сейчас сколько сумасшедших появилось. Вот. Ну, потом выяснилось, что он именно это имел в виду, когда процитировали. Значит, тут очень много всяких разных геополитики грузинской операции и много пунктов. Каждый пункт – это такой абзац. И здесь внешнеполитические, внутриполитические, последствия. Последствия для России, последствия для Грузии и так далее. Значит, бог бы с ним, с самим текстом, но он натолкнул меня на следующую мысль, что действительно у этого конфликта могут быть некие внутриполитические последствия. Потому что, ну, давайте вспомним хотя бы теракт в Беслане. Казалось бы, причем теракт в Беслане с одной стороны и выборность губернаторов с другой.
Но есть связь, как оказалось.
Потом именно, собственно, слабости власти на местах мотивировали отмену губернаторских выборов. К чему может привести по внутриполитическим последствиям нынешний конфликт в Грузии?
Если у вас в данный момент не хватает фантазии, я могу вам предложить вариант, который вот в этом тексте есть. Военные, геополитические и стратегические изменения статуса России неминуемо повлекут за собой сдвиги во внутренней политике. Крайне либеральная проамериканская часть российской политики, другая Россия, Объединенный гражданский фронт, Каспарова, ее информационный рупор, это упоминается «Эхо Москвы», «Новая газета», сайты АПН «На злобу Ру» Белковского, в новых условиях прямого конфликта с США теряют свой смысл, так как Москва более не нуждается даже в имитации терпимости крайне либеральной оппозиции. Те силы, которые были ранее маргинализированы, правозащитники либеральной партии СПС, «Яблоко», «Западники» и т.д., на новом этапе будут зачищены. Вот такую картинку рисует нам этот документ. Не обязательно последствия будут именно таковы, но, вероятно, все-таки...
Один из пунктов, там их много. Мы, может, еще почитаем этот замечательный документ, найти его можно в интернете без проблем.
Мы уверены, что вашей фантазии хватит и на большее, просто потому что такие...
Просто потому что у вас хорошая фантазия.
Просто поэтому, да. Просто такие большие события, война с Грузией из маленькой войны, с маленькой быстрой войны переросла в большое событие, внешнеполитическое, мировое и большое событие для России, но не может не повлечь какие-то результаты, какие-то последствия на внутреннем рынке, на внутренней политике, на внутренней арене. Какие могут быть последствия? Телефон прямого эфира 363-3659. Последствия для внутренней политики в России.
Давайте подождем еще секунду. 363-3659, чтобы вы просто успели набрать номер. Отразится ли как-то внутри на нашей с вами жизни, может быть, не только на нашей, но на политической жизни, часто политическая жизнь вообще уже в последнее время, по-моему, идет в разрыве от жизни обычных людей. Хотя, может быть, это мне так кажется по глупости своей. Алло. Алло, алло.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Иван.
Здрасте.
Москва. Значит, ну, мне кажется, что вряд ли это так-то сильно скажется на... в вашем вещании.
Да мы-то дело последнее, честно говоря. Что касается остального. Ну вот, например, я вам процитирую еще. Да? Смотрите, вот что здесь пишут. Еще более усилится влияние силовиков, генштаба, совбеза, ФСБ, СВР, ГРУ, которые будут активно включаться в передел политических активов, тогда как ранее они ограничивались интересом к активам экономическим и административным. Либеральное крыло истеблишмента, Шувалов, РСПП, их идейное обеспечение, ФЭП Павловского, эксперт Фадеева, Институт развития Юргенса, Высшая школа экономики и так далее, будет оттеснено более консервативными группами, ориентированными на патриотизм в чистом виде, без обязательной добавки либеральной, и на ценность суверенитета, без обязательной добавки демократии. Ага. Вот, пожалуйста. Вам.
Ну, это такая, это, в принципе, фашизоидный вариант, фактически. Очень не хотелось бы.
Да нет, не хотелось бы. Мы спрашиваем, чем может это обернуться? Все, понятно. Спасибо вам большое. Когда... соберетесь, да, с мыслями, мы будем рады вас выслушать. Ну, пока чуть рано. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Наталья зовут.
Наталья, как вам кажется, на внутренней политике как-то отразится конфликт с Грузией?
Я не уверена, что на внутренней политике это как-то отразится. Единственное, ну, я не знаю, там надежда... Я жду, что это как-то отразится на том классе, который вот всю эту политику проводит, что все-таки Запад как-то по-другому начнет с ними разговаривать. И встанет вопрос об их деньгах, о свободном пребывании на Западе. Вот, ну, единственный сдвиг, по-моему, может произойти.
Хорошо, понятно. Спасибо большое. Как внутри страны отразятся грузинские события? Как вы думаете, будет ли какое-то изменение здесь, внутри? Ну, можно на нашем, на обычном, на бытовом уровне там. Начнут завинчивать гайки или начнут отвинчивать, я не знаю, все по-разному. Или там сделают 3 альтернативных канала телевидения, потому что...
Я больше всего боюсь, что закроют грузинские рестораны в Москве, например.
Да, ты часто не ходишь. Ну, просто интересно. Алло. Я больше всего этого не боюсь. Алло.
Да-да.
Здрасте.
А, добрый день.
Здрасте.
Это Сергей из Питера.
Да, Сергей.
Да-да, я что-то вас с запозданием вас сигнал, ну, понятно, бывает.
Извините.
Это приемничек такой у вас с запозданием. Выключите его и слушайте в трубку.
Ну, в общем, я выключил приемник. Привет дурачку и пионерке, как говорится. Ну, в общем-то, моя какая реакция на все на это? Мне кажется, действительно ничего не изменится. Грузинские рестораны будут процветать, это реклама для них. И, в общем-то, у нас в Питере здесь все процветает грузинское, да и осетинское тоже. Так что не знаю.
Не ожидает никаких внутренних последствий. Хорошо. Смотрите-ка,
давайте
пока.
Так, кто ожидает, позвоните нам, кто ожидает какие-то внутренние последствия грузинского конфликта для внутренней
политики России?
Что изменится?
Если вы используют ли для чего-то этот конфликт? Не используют. Каким образом? Или конфликт использует их? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Как зовут?
Добрый день. Александр, Москва.
Да, Александр,
пожалуйста. Ну, в принципе, ожидать можно всего чего угодно, но, думаю, изменения будут. И будут ужесточены, я думаю, миграционные правила, будут ужесточены по отношению к людям, которые уже, может быть, и давно здесь живут, но если в свое время это же было вроде бы человек давно живет в России, но родился русский, но родился вне пределов России в Советском Союзе, и каждый раз, приходя в паспортный стол, там прописать ребенка, поменять паспорт, такая процедура растягивается, как будто я не знаю, агент ЦРУ. Я думаю, что еще более будут ужесточать по этому поводу.
Ужесточаться бюрократические процедуры, вы полагаете?
Однозначно.
Для приезжих.
Почему для приезжих?
Для всех.
Я думаю, да, потому что тот же на вашем радио выступает очень часто Сванидзе. Таких людей, которые живут в Москве, они родились в Москве, но у него фамилия Сванидзе. И каждый раз, приходя где-то за какой-то справкой, еще куда-нибудь, желая выехать за границу, на него уже будут смотреть по-другому.
Ну что, хорошо, спасибо большое. Продолжим декламировать, собственно, то, что гуляет по интернету. Одна из версий развития событий. Формальный и бессодержательный виртуальный патриотизм проправительственных партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в новых условиях будет недостаточным, так как потребуется новая идеологизация общества, подготавливающая его к определенным проблемам и ограничениям, связанным с резким ухудшением отношений с Западом. То есть некое изменение риторики внутри страны, еще больше изменений. Потому что она, мне кажется, в последние годы-то менялась активно, но еще больше изменений, то есть продолжение этого, как сейчас модно говорить, тренда, да?
Угу.
Я правильно говорю? Тенденций. А чем отличается тренд от тенденции? Он после? Алло. Здрасте.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот мое мнение изменится, во-первых, сейчас цены у нас взлетят опять на продукты, на топливо. Вот. Потом, что у нас еще изменится? Вчера вот я слышал, допустим, что американские и канадские корабли...
Слушайте, объясните, почему цены-то взлетят? С ними-то что? Они ведь здесь при чем?
Ну, это все же как бы отражается на нашем финансовом рынке. Ну, как там бумаги опустились в цене.
А, то есть, если я правильно понимаю вашу мысль, вы поправьте меня, если неправильно, что, люди, которые торгуют чем-либо, будут бояться нестабильности и закладывать этот страх в цену?
Да, вы совершенно правы. Вот. Ну, цены взлетят, на мой взгляд, а отношения у нас будут намного холоднее, вот, потому что, мне кажется, хотя все мы дружим, все мы народ славянский, и в 89-м году я видел, как вот это все начиналось собственными глазами, мне было 9 лет, вот, и у меня вот все перед глазами это на много лет, как бы... отложилось. И я вот до сих пор помню вот эти моменты, как мы уезжали из Чимчиры, добирались до Сухуми и вылетали оттуда.
конечно, это все вспоминать так не очень хорошо.
Спасибо вам большое за звонок.
А вот, кстати, еще последствия, которые мы с тобой не обсудили. У нас же есть Ингушетия, Дагестан и Чечня, как-никак. И многие наши обозреватели говорили о том, что и там аукнется конфликт с Грузией. Что там будет происходить, тоже непонятно.
Даже наши официальные лица говорят, что там готовятся теракты. Вот. И они тоже готовятся к охране всего этого дела. А вот, например, тоже вам одно из последствий. Ну, конечно же, прежде всего, о чем задумываешься, это для чего будет использовано властями. Я здесь никакой отрицательной, опять же, коннотации не закладываю, потому что кто-то видит во благо то, что отменили выбор губернатора, кто-то во вред. Вот. Но использовано-то было, ничего не сделаешь.
Ну, ты говоришь про теракты, я все-таки хочу сказать, что это такие стихийные проявления, а мы говорим о структурных, ведь после войны с Грузией могут последовать структурные коренные изменения нашей внутриполитической и общественной жизни. Вот какие они могут быть, давайте попробуем предположить и понять, чего нам ждать.
Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, чем это скажется, чем эта война скажется на внутреннем положении.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот вы упоминали оппозиционные силы, так называемые, да, демократические, либеральные, прозападные.
Не столько мы упоминали, сколько упоминал
аналитический центр
документ геополитика грузинской операции, подписанный аналитическим центром «Многополярный мир», упоминание которого я не нашел, бегло посмотрев Яндекс.
Ну, один из источников, да, информации. Так вот,
или дезинформации.
Или дезинформации, да. Так вот, я так думаю, что либеральным питом как таковым пришел конец. Олег.
Да, давайте, да.
Пришел конец как таковой, почему? Потому что они откровенно выступили на стороне врагов, а на стороне Запада и на стороне Грузии, и откровенно поддерживали тех людей, с приказов которых убивались у мирных жителей Чинвала, да, расстреливали. Они встали на сторону людей, которые стреляли по существу русских солдат, находящихся там, исполняющих миротворческую миссию. Поэтому никакого будущего у пролиберальных и прозападных сил в России теперь нету как такового вообще.
Я на секунду просто хотел напомнить, что когда ввели войска в Южную Осетию, например, я вот сейчас абстрагируюсь, например, от «Эхо Москвы», кто здесь чего выступал, кто говорил, это есть, можно найти и на сайте у нас, и распечатки в интернете, все что угодно, можно найти, и как бы непредвзятый слушатель там найдет разные точки зрения, абсолютно, но, например, я напомню, что было заявление Митрохина, лидера партии «Яблоко», который поддержал действия, например, по введению войск в Южную Осетию и по защите мирного населения тамошнего. Просто мне кажется, здесь мы жертвы стереотипа.
Это абсолютно.
Каждый слышит то, что он хочет. Ты можешь говорить все, что угодно, абсолютно.
И это не имеет значения, поддержал Митрохин, не поддержал. У нас есть абсолютно люди, которым все заранее понятно, и заранее
известно,
понятно, кто в список конкретно людей, которые поддерживают, и которые не поддерживают. Другое дело, что наш слушатель...
Не, ну, это, понимаешь, ну да, вот такая, ну, морда у него подозрительная, это-то точно пятая колонна, понимаешь? Ну, вот это и...
Другое дело, что наш слушатель говорит, что политических шансов и политической жизни не будет у тех сил, которые поддержали... Или даже, не только... достаточно даже не поддерживать было Саакашвили, а просто каким-то образом усомниться в справедливости нашего вторжения в Грузию. И вот слушатель говорит, что этих людей теперь на политической арене не будет, и шансов у них нету и в глазах народа, и в глазах политики. Но я хочу напомнить, что когда Америка вторглась в Ирак, были люди, которые выступали против этого. Они до сих пор существуют, они до сих пор вот даже недавно выиграли суд за то, что их разогнали с площади, когда они устроили митинг в 2003 году против вторжения в Ирак. И до сих пор есть люди, которые открыто высказывают свою позицию против войны, и тем самым они, их нельзя назвать предателями или преступниками, потому что...
Нет, они борцы за мир.
Они борцы за мир. Нет, ну нельзя назвать... Понимаете, просто в данном случае мы почему-то... Да, всех, кто обвиняет Россию или сомневается в том, что она все сделала чисто в Грузии, считают предателями. Да? Потому что кажется, что настоящий гражданин не может осуждать действия своей страны в военных конфликтах. Так вот, я хочу сказать, что все совсем наоборот. Настоящий гражданин может ставить под сомнение, гражданином является тот, кто ставит все время под сомнение и пытается задать себе вопрос в том, правильно ли делает моя страна или неправильно. И только после того, как он найдет ответ на этот вопрос, он готов его сказать, и тогда он гражданин. А когда он просто слепо говорит, это моя страна, если она воюет, значит, она права, извините, это по-другому называется, а не гражданская позиция.
363-3659. Ну, можно было бы с тобой поспорить, но я дам это нашим слушателям сделать. Алло. Алло, алло.
Нашим слушателям.
Будьте любезны, выключите радио.
Алло.
Да, это вы в эфире. Доброе утро.
Здравствуйте, Александр, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Саша.
Вы знаете, мне думается, что будут некоторые политического рода проблемы в наших либеральных движениях, в первую очередь связанные с тем, что их некоторая ориентация, в первую очередь, западную модель ценностей, да, либерализма и демократии, вот в частности среди круга моих знакомых, она может начать вызывать куда большую критику, да, с учетом общей отрицательной реакции Запада на то, как произошли соответствующие события, да, то есть однобокость подхода, да, безальтернативность, соответственно, отношение к тому, как поступила Российская Федерация в данном случае. И, на мой взгляд, все-таки правильно.
Угу. Понял, спасибо вам большое. Еще звонки, и у нас остается несколько минут. Мы будем голосовать? Я видел, ты там пытался что-то сочинить, голосование, нет?
Я пытаюсь сочинить голосование, и вопрос, в общем, будет касаться того, окажет ли какое-то влияние война в Грузии. Вот, ну, на что? На российскую внутреннюю политику?
То есть будут ли последствия конфликта Грузии?
Для российской внутренней политики, да или нет, как вы считаете, мы запускаем новое голосование. Итак, вопрос звучит следующим образом. Как вы считаете, будут ли последствия войны с Грузией для российской внутренней политики? Да или нет?
Если скажется ли война Грузии?
Если вы считаете, что война нам аукнется и скажется на внутренней политике, 660-0113, ваш телефон. Если вы считаете, что это событие, война в Грузии, никакого влияния на внутреннюю политику России не окажет, никаких таких значимых последствий, типа того, что губернаторские выборы отменили после Беслана. Вот такого рода ничего не произойдет. 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Напомню еще раз вопрос.
Если вы полагаете, что война в Грузии скажется на внутренней российской политике, что-то будет изменено, то вы голосуете 660-0113. Если вы полагаете, что этот конфликт такого влияния не окажет, во всяком случае заметного, 660-0114. Давайте еще вопрос другой. Ты знаешь, меня больше всего поражает, что... Я думаю, что у нас должны разрешить вещание грузинских каналов, по идее, и должны разрешить вещание RTVI везде, в кабельных сетях, типа стрим и так далее. Потому что в Грузии их закрыли. Вот. А у нас их и так не было. Вот. И мы возмущаемся, что в Грузии их закрыли, а у нас их и так не было. Значит, мы должны, чтобы быть демократичнее Грузии, мы должны их открыть. Вот. Иначе невозможно. Я вот в это верю и на это абсолютно рассчитываю, что будут открыты грузинские каналы все, между прочим, частные. И
RTVI
тоже.
Вместо первой программы.
А то так все возмущались, прямо возмущались. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из Москвы. Хочу сказать о последствиях, которые, как мне полагается, предполагается, возможно, быть для России. Ну, во-первых, в последующем для России, скорее всего, не будет Церетели, не будет, значит, кого еще? Может быть, Сталина. Так, потом кто еще? Ну, это если, так сказать, с иронией относиться к этому делу.
Ну, давайте теперь без иронии.
А без иронии Багратиона. Так, это раз. Была Бородина, композитора, который был, естественно. Потом что еще?
То есть вы полагаете некую цензуру в том плане, что когда-то вырезали пьющих людей из фильмов, да, когда у нас была антиалкогольная кампания, а теперь некая условная антигрузинская кампания, и в том числе по истории, кинематографу, там, я не знаю, произведениям искусства?
Ну да. Нет, я не думаю, что это будет цензура. Это просто естественный процесс обмена, значит, талантами.
Подождите, Сергей, вот серьезный вопрос. Как вы считаете, на бытовом уровне отношение к грузинам, которые исконно живут в Москве, которые здесь родились и имеют, вот как говорил наш слушатель, другой фамилии Надзе и Швили, к ним изменится или нет?
Алло.
Алло.
Да. Ну, и я...
Подождите, вы, кажется, не слышали Тонин вопрос. Послушайте еще разочек.
Сергей,
да.
Изменится ли отношение на бытовом уровне к грузинам в Москве?
Изменится, конечно.
Изменится?
Нет, они уже начали меняться.
Уже начал меняться.
А тенденция, так сказать, будет прослеживаться дальше.
Угу. Спасибо большое.
Спасибо. Это был
останавливаем?
Сергей, да, мы останавливаем голосование. Я напомню, что мы задавали вам вопрос, скажется ли каким-либо образом на внутренней политике конфликт России с Грузией, на внутренней политике России, естественно. 76%, три четверти, даже больше, считают, что скажется обязательно, будут какие-то последствия, нам их еще придется ждать. Будем, а мы пока сидели и гадали, что же это будет. Но при этом четверть уверена, 24%, что никаких последствий не будет, и если что-то и было, то уже прошло.
Ну да, спасибо вам большое всем, кто принимал участие в этом опросе. Ты знаешь, вот тут Лукин, это наш правозащитник главный, да, уполномоченный по правам человека, он сказал, что, ну вот, казалось бы, в 68-м году во время ввода советских войск в Чехословакию тоже не ждали каких-то внутренних последствий, а именно эти последствия и произошли, по его Лукина мнению. Подробнее чуть-чуть об этом сразу после новостей и рекламы.
Разворот.
10:35 в Москве. Так вот, начал я про... Он сегодня интервью Интерфаксу дал, и вот что сказал. Особенно трагичными были пагубные последствия для нашей собственной страны. Речь идет о вторжении в Чехословакию в августе 1968 года. Сегодня отмечается 40 лет. В ночь 20 на 21, разные даты, 20 и 21, ну вот мы и решили сегодня отметить. Потому что, говорит Лукин, были окончательно прерваны косыгинские реформы 65-го года, которые постепенно двигали экономику, хотя и очень робко, но в правильном направлении. Значит,
таким образом, в стране начался период унылого, тяжелого, тяжкого застоя и двоемыслия, который привел в конечном счете к коллапсу всей системы, считает Лукин. Вот, кстати,
ну, вот,
к вопросу...
собственно, и все, да.
Кстати, к вопросу о том, имеют ли последствия для внутренней политики внешние конфликты. Мы как раз...
Казалось бы, где та Чехословакия? Вообще, что там происходит? И довольно быстро все закончилось.
Первый, кстати, про нее вспомнила Кондолиза Райс, которая сказала нам, что опомнитесь, Россия сейчас не 68-й год, что вы делаете с Грузией? Тут, мне кажется, очень натянута эта аналогия, честно говоря, госпожа Кондолиза Райс выступила странно, на мой взгляд. Ну, как странно выступают и те, кто называют Путина Кеннеди современно.
Вчера я сидел рядом с Антоном Носиком, известным интернет-деятелем, вместе в одной компании, и он смотрит новости и говорит: «О, Путина называют новым Кеннеди. Смотри-ка, угрожают». Значит, да, давайте поговорим как раз о том, как... есть ли аналогии какие-то между Пражской весной 68-го года, вторжением советских войск в Чехословакию
и грузинским августом, да, скажем так. Кондолиза Райс аналогии нашла.
Кондолиза Райс-то молодая девушка, понимаешь?
Да, да, да.
Она чуть-чуть старше, мне кажется, нас с тобой вместе взятых. Значит, чуть-чуть старше нас с тобой все равно.
Она приходится изучать Пражскую весну по материалам энциклопедии. В частности, вот мы раскопали быстренько материал Википедии, в котором рассказывают тоже о 72 гражданах Чехословакии, которые погибли из-за того, что туда вошли 300 тысяч 5 тысяч танков стран Варшавского договора и 200 тысяч солдат.
Вот понимаешь, Кондолизе Райс было 14 лет в 1968 году. Даже еще и 14 не было. Должно было исполниться скоро. Ну так вот. И думаю, что тогда, собственно, в городке Бирмингем, штат Алабама, она не очень себе подозревала, где Чехословакия-то находится и что там происходило. Но я больше чем уверен, что среди наших слушателей есть люди, ну, скажем так, ограничили 50-м годом рождения, старше 50-го года рождения, которым 18 лет уже исполнилось к Праге 1968 года, к августу
68
года.
А известный факт, что когда советские войска вторглись в Чехословакию, на улице Москвы выходили...
Шесть человек,
да, студенты, которые потом поплатили сильно, конечно, за свой выход.
Давайте вот о чем поговорим. Те, кто раньше родились раньше, 50-й год и старше, позвоните нам. Вот по восприятию.
Как это подавалось?
Я не очень себе представляю, как это могло в Советском Союзе подаваться, потому что я родился спустя 4 года после этих событий, да, и вообще об этих событиях узнал сильно позже. О них как-то особенно ничего не говорилось, но так в семье у меня упоминали, как само собой разумеющееся, что да, ну вот было когда-то там, да, давно. Вот. Вот то, как тогда подавалось, по ощущениям, о том, когда вы узнали.
Потому как это воспринял Запад, и как вы сейчас это видите, да?
Ой, про реакцию. Запад интересно, очень написано в Википедии. Слушайте, я прям зачитался тогда. Со стороны западных стран последовала только устная критика того, что произошло. В условиях ядерного противостояния западные страны были не способны что-либо противопоставить советской военной мощи в Центральной Европе. Что-то это до боли напоминает.
Но парадоксальным образом силовая акция в Чехословакии ускорила приход в отношениях между Востоком и Западом периоды так называемой разрядки напряженности, основанной на признании существования в Европе территориального статуса КВО и проведении Германии при канцлере Бранте новой восточной политики.
Наталья пишет: Лукин, будучи уже не маленьким мальчиком, в 68-м году, видимо, жил с удивительно розовой идиллией в мозгах. В 68-м году только идиот думал, что ввод танков в Прагу не скажется на внутреннем положении в Союзе. Но нынешняя ситуация далеко не аналогична той, а больше напоминает афганскую авантюру. Известное дело, приведшее к развалу страны и к бесконечной грызне внутри между силовыми группировками. А Лукин думает, что заложено-то начало было... А кто скажет, что это не звенья одной цепи? А кто-то скажет, что это вообще три не связанных между собой случай. А Лукин, кстати, насчет того, где он был в 68-м году, почему он об этом высказывается, вообще, в принципе, почему. Он во время ввода советских войск в Чехословакию работал в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма». Вот что он делал. 363-3659. Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Мне вот в 68-м году был 21 год. И я все это дело, естественно, видел из Москвы здесь. Но ощущение было какой-то вот неловкости и очень похоже на ощущение вот сегодняшнего юго-осетинского грузинского конфликта.
Есть даже аналогии, но все же говорят, что это совсем другое. Тут мы защищаем своих граждан, тут их убивали градами и утюжили танками, а там никаких своих граждан мы не защищали вообще.
В данном случае тогда все граждане Варшавского договора были нашими гражданами, поэтому и тогда была пропаганда, что мы защищаем основы социализма, что какие-то отщепенцы там попытались там что-то сделать. То есть абсолютно фон психологический и эмоциональный был точно такой же, как и сейчас.
Такое впечатление, что у вас сзади танки идут, если честно.
И там тоже танки были.
Нет, у вас сзади фон у вас такой, что вы как будто на фоне танков. Спасибо большое. Да, и там были танки.
Смотрите, говорят, повод тоже был такой благовидный. Защищать своих, в общем-то, граждан Варшавского договора и строить им...
От своих же граждан Варшавского же договора. 363-3659. От тлетворного влияния Запада. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Добрый день. Василий Николаевич.
Да, Василий Николаевич.
Я вам хочу сказать, не надо, как говорится, сегодняшнее высказывание мерить на тот менталитет, который был у людей в то время.
А вы думаете, что чем-то менталитет вот прям принципиально-то различается? Ну, смотрите.
Различается.
Смотрите, тогда Америка враг, сейчас Америка враг.
А при чем тут Америка? Сейчас вы, как говорится, тогда...
Разве войну в Грузии вели не с Америкой?
С Америкой.
Ну?
Однозначно с Америкой.
Ну?
И Грузия — это марионетка.
Ну, так вот, вы спрашиваете, при чем Америка? Я и говорю, вот при этом.
В 68-м году, немножко не надо вот... спрашивать Лукина и всех других, какой у них менталитет был в то время. Это немножко разные вещи.
А в чем различие-то?
А различие заключается в том, что с возрастом у человека накапливаются определенные знания, и во-вторых, он становится в определенной степени конъюнктурщиком. Тот же Лукин.
Ну, честно, мы говоря, хотим отойти от личных, не понял, личных претензий, да, мы хотим Хорошо. Отойти от личных претензий и сравнить две ситуации. Пока сравнение довольно сильное, они сильно похожи, а разного не так много. Смотрите, Алло. Тогда воевали с Америкой, сегодня воюем с Америкой.
Ну, условно, это все же сильные условности,
Сейчас
да?
Сейчас спасаем граждан, и тогда спасали граждан от тлетворного
влияния Запада. Выражаясь нынешним языком, да. как я понимаю, да. как вот то, что я знаю из истории. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Выражаясь тогдашним языком, тогда спасли Чехословакию от оранжевой революции, выражаясь нынешним языком, я извиняюсь. Вот, от оранжевой революции такой внутренней, да? То есть, скорее, это было похоже, как мне кажется, на ситуацию на Украине вот, недавнюю.
Но это была миссия, это была благородная миссия, как это подавалось.
Вот, танками спасли, значит, от оранжевой революции. В Осетии, как мне кажется, другая история. Но, может быть, я смотрю мелко, может быть, я углубляюсь в детали, а по-крупному, может быть, одинаково. Не знаю, что думаете вы, это самое главное. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте,
да, как
зовут
вас?
Меня зовут Михаил, мне было 18 лет, я отдыхал в городе Сочи. Познакомился там со своей будущей женой как раз. Но... Информации было очень мало, но мы как-то сразу поняли, что это такое и я, и она, и что это, ну, оккупация Чехословакии. И мы, ну, в душе были с теми, кто вышел на площадь, хотя мы не, на Красную площадь, хотя мы ничего об этом не знали. И что касается, ну, мы совсем были тогда другие люди, и страна была другая. Но, как бы, то, что сейчас происходит, наверное, приведет тоже к каким-то очень плохим последствиям.
Последствия уже мы более-менее это обсуждали. А вот об аналогиях. Скажите, пожалуйста, вот тогда, тогдашний фон, да, который существовал информационно, он был похож на нынешний информационный фон, ну, со скидкой на то, что сейчас появилось гораздо больше средств массовой информации, интернет, там,
да.
бог знает что.
Ну, давайте возьмем первый
да,
канал.
Да, вот если брать телевидение, например, нынешние федеральные каналы, там, первые четыре возьмем, и тогдашнее центральное телевидение, сколько их было? Два ведь, правда?
Ну, грубо говоря, конечно, похоже, но, честно говоря, я не смотрел телевидение ни тогда, ни сейчас.
Вы в этом смысле неценный свидетель.
В этом смысле у вас похожая ситуация, что тогда сейчас.
Спасибо вам большое за звонок. Еще ждем не то чтобы очевидцев, потому что очевидцев мы сейчас вряд ли найдем. Современников.
На памяти которых это случилось.
Современники. Но если очевидцы попадутся, может быть, кто-то был в Праге в это время, или в Чехословакии, в другом городе каком-нибудь там, не знаю, в Брно или в Пульзене. Вот, позвоните нам, пожалуйста. А, может быть, кто-то отдыхал, правда.
Карлсбад.
Это же, нет, ну, это же был курорт.
Ну, конечно. До сих пор есть прекрасный курорт.
Да, европейского значения вообще. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей Иванович, я из Москвы. Я хочу вам сказать, что я работал в Грузии. Мы строили дорогу Тбилиси-Грозный. Я принимал в этом участие. Я помню очень хорошо время, когда был чехословацкий этот мятеж, иначе его не назовешь. И я вам скажу, что это две огромные разницы. Значит, в Чехословакии, естественно, Советский Союз защищал политический строй. Что касается Грузии, то здесь мы защищаем Россию. Скажите, пожалуйста, зачем там находятся американцы, вооружают грузин и натравливают на нас? Я очень хорошо знаю грузин и понимаю, что там творится.
Понятно, спасибо большое. Не о самом этом конфликте речь, не о грузинском, а о некоторых параллелях этого.
Может быть, вы считаете, что параллели нет? Позвоните нам и скажите.
Да, нет, тогда уж отличие надо найти, вот да. прямо существенное отличие.
Потому что из всех звонивших, даже вот слушатель, который сказал, что отличий нет, сам же после этого сказал следующую фразу. Тут мы защищали строй, там мы защищали Россию.
Это мне кажется, предлог. Это, мне кажется, скорее предлог, нежели причина. Нежели причина. Но внешне, во всяком случае, внешне в том, что наш слушатель искал, отличий-то нет. Ну, смотри, там...
Смотрите,
там
охлаждение отношений с Западом, и тут, и там.
Да.
Запад при этом реагирует не как-то активно, а очень пассивно высказывая свои...
А как ты хотел? Ядреную бомбу? Вот и, активно?
Ну, интересно. хотя бы. Америка бомбу. Присылает туда 10 своих солдат в Грузию, ставит их горе, и никто не будет бомбить горе, потому что понятно, что там американские солдаты. Нет? Такого не происходит. Значит, Запад реагирует очень сдержанно.
Это очень интересное представление. очень забавные. Мне тоже вот тут в этом документе, который мы цитировали в прошлом часе, ужасно понравилось. Знаешь, что написано? Это пункт второй. Вооруженные силы США и НАТО в конфликт не вступили. Вот я, может быть, я, конечно, дурачок и плохо на информационных сменах сижу, я ни разу не помню, чтобы вооруженные силы США и НАТО вступили в конфликт без предварительного обсуждения там, в Совете Безопасности ООН, между собой, Совет НАТО и так далее. Ничего же этого не было вообще. То есть, ну, прежде всего, Совет Безопасности ООН. И прежде всего внутри Организации Объединенных Наций, без хотя бы какой-нибудь левой там резолюции, пропихнутой с какими-то договорами.
Саакашвили рассчитывал.
Ну, это значит.
Итак, значит, страны Запада, которые...
Тебе везет, ты разбираешься в голове у Саакашвили, я вот нет, не знаю. Хорошо.
Что, подтвердил, потом испугался и взял свои слова обратно. Ну, и так, очень, очень много общего между двумя ситуациями, 40-летней давности и нынешней. Если есть коренные отличия, 363-3659, телефон прямого эфира, прежде всего для современников тех событий.
Да прежде всего, единственное, что для современников тех событий, хочется аналогий, параллелей или наоборот, противопоставлений, перпендикуляров. Алло. Алло, алло. Ой-ой-ой, не дождался наш слушатель. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире или нет?
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Ну, я Александр Борисович. Я был в Банской Быстрице 21 августа.
Это... Вот и очевидцы нашли фактически, да.
В Чехословакии. У нас были там гастроли, мы там находились. Это мы успели приехать 19-го, было 2 дня, а потом началась вся эта история. И нас срочно вывезли оттуда на автобусе, который даже 2 раза обстреляли, потому что... Шофер у нас был очень мудрый, он с красным флажком так ехал нормально. Все видели красный флажок. Я могу сказать о себе. Я в это время, в августе, 21 числа и так далее, несмотря на то, что впоследствии я кардинально изменил свое мнение о многих вещах в жизни, но я был абсолютно уверен, что мы делаем абсолютно правильные вещи. Мы хорошие, мы спасаем там, правильных чехов против неправильных чехов. И там всяких там немцев, которые там нам оружие поставляют. То есть вот у меня это было. Я даже с пеной рта помню, как я доказывал кому-то из своих друзей, что вот мы хорошие, мы правильные.
Это не только важное свидетельство, спасибо вам огромное.
Это не просто, я хотел бы просто закончить. Да. А потом мои мнения вообще изменились очень сильно о том, что нам делать в этих странах, и вообще как себя вести. И вообще
важно то, что вы помните, как вы верили.
Я хочу только главное сказать. Вы знаете, какая штука? Учитывая то, что сегодня лично я считаю, что нам просто не оставили выхода, чем в чем, так сказать, сволочизм Саакашвили, что он не оставил нам никакого другого решения, кроме того, что мы сделали. И было бы еще одно решение. То есть мы не входим, не помогаем осетинам. И их там убивают и так далее. Вот было только два варианта, понимаете? Он в этом смысле оказался в какой-то степени хитрее нас, да? Он оставил нам только 2 варианта.
Ну, понятно. А тогда вариантов было больше, как вам кажется?
Ну, тогда, конечно, был главный вариант не лезть не в свое дело. Но дело вот еще вот в чем. Вот, ребята, это важно. Потому что я все время слушаю «Эхо Москвы» обсуждение этой проблемы. Вы смотрите, ведь у наших солдат в Чехословакии, это я знаю совершенно точно, у них даже были холостые патроны. Им не дали боевой комплект, когда они входили. А вот знаете, у кого были не холостые патроны? У немцев и частично у поляков. И вот когда кто-то из чешских сопротивленцев кидал в наших солдат какие-то там, не знаю, коктейли Молотова или что-то, наши не отвечали, потому что нечем было отвечать. У нас там танк погиб просто, знаете, упал в пропасть, потому что...
А как же погибли-то несколько десятков?
А вот я вам хочу сказать, что это было первые несколько дней. Но самое-то интересное, что вот немцы, ну и ГДРовские, да, безжалостно стреляли по чехам, которые, значит, пытались сопротивляться, потому что у них был боевой комплект. Поляки делали то же самое. Когда мы сидели на вокзале и ждали поезда уже в Москву, мимо нас проезжали поляки, которые ехали там, ну, к себе, да? Просто обыкновенные граждане, которые кричали... Они кричали из окон: «Правильно, русские, мочите их!» Вот что делали эти наши друзья. И последнее, это очень важно, поверьте мне.
И в том и в другом случае получается, что русские взяли Чехословакию, а не немцы, не поляки, не болгары, не венгры, которые были все вместе. Но виноваты русские.
Спасибо, спасибо большое. Прошу прощения, уже вынужден заканчивать. Дурачок и пионерка сегодня были с вами. Завтра продолжим. Услышите вы, я думаю, Ирину Воробьеву тоже. До завтрашнего утра.
Разворачивайтесь в марше!